Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий у нас сюжет – это ответ на вопрос слушателя, но предварительно я хотел бы сказать вот что. Дело в том, что мне периодически, вот, например, доходят упреки от наших слушателей, там более вежливые или менее вежливые, о том, что мы неаккуратно отвечаем на поставленные нам вопросы и, соответственно, какие-то вопросы пропускаем, которые, может быть, слушатели считают для себя важными там, и прочее, прочее. Я вообще хотел предложить, ну, не знаю, как это сделать, просто нашим слушателям на обсуждение, с тем, чтобы как-то обсуждение тем передач отделялось от конкретных вопросов, которые ставятся ведущим. Потому что иногда очень трудно в развернутой дискуссии, в которой слово за слово, так сказать, там развертывается на несколько страниц форума, вычленить то, что, собственно, конкретный слушатель хотел о чем-то его спросить. Если успеть этот вопрос подловить тогда, когда еще по нему не успело высказаться там огромное число или, так сказать, наших слушателей, вступить там в какую-то перепалку между собой, то тогда это кажется более очевидным. А когда, так сказать, этого нет, то есть когда идет уже обсуждение ветки, то сразу становится даже непонятно, в чем мы, собственно, где и в каком месте в эту ветку должны встревать и почему должны высказывать свое мнение. Так что я прошу наших слушателей понять, что такая объективная трудность существует, и, может быть, как-то выйти из нее тем, что, ну, образовать на форуме какую-то отдельную ветку вопроса ведущим, например, не входя в обсуждение этих вопросов. Вот просто вопрос как таковой, так сказать, и, может быть, тогда это поможет как-то улучшить ситуацию. Или, во всяком случае, сделать очевидным то, о чем нас спрашивают. Ну, а что касается сегодняшнего вопроса, то речь идет о судьбе группы Дятлова. Ряд наших слушателей не согласились с той версией, которую мы изложили, вернее, с которой мы согласились в нашем общем анализе о том, что эта группа была целью, то есть стала жертвой некого разбойного нападения, причем, видимо, по политическим мотивам и с участием иностранных, так сказать, специальных сил, которые были к этому привлечены. В конце концов, это, если угодно, наша позиция. Высказывается много мнений. Кто-то там пропагандирует версию НЛО, кто-то с хода лавины, кто-то снежного человека, который там напал на несчастных путешественников и их порвал в клочья. Вот. Но так или иначе, вопрос-то был задан про то, к какой версии мы относимся с большим доверием. Значит, вот в данном случае наши позиции солидарно оказались согласованными по этой версии. Причем не потому, что это единственный источник, к которому мы прибегали, а потому, что это совпало с суммой наших общих впечатлений при, так сказать, исследовании этого факта. Но в большей степени это относится к Саше, чем ко мне, потому что альпинистом-то является он, и большая часть аргументов, которые выдвигаются, скажем так, сторонниками иных точек зрения, это скорее по его части.
Ну, если быть точным, я не совсем альпинист. Я представитель Совета ветеранов альпинизма СССР.
Ну, это альпинист все-таки.
Ну, с большим стажем и опытом так, и по этой части. Вот. И по горам я хожу с 1972 года. Мое первое, так сказать, серьезное путешествие по Памиру Алаю, по Фанским горам. Потому что я за горы, например, там Крым не считаю, то, что я раньше ходил. И у меня были периоды в жизни, когда я по 4-5 раз в году выезжал в горы, длительное время там находился. Поэтому опыт по этой части накопился. Мне в этой части очень сложно спорить с людьми, которые тяжелее стакана ничего не поднимали в своей жизни и лежа на диване рассуждают о том, как лавина прошла по склону Уральского хребта для того, чтобы там что-то снести. И несмотря на то, что есть фотографии, так сказать, есть свидетельства, так сказать, есть показания, всего прочего, где абсолютно понятно показана ситуация, и любой человек, обладающим, так сказать, опытом, сравнимым своим, уверенно может сказать, что никакого отношения, я подчеркиваю, никакого отношения лавины к этому участку не имеют. Повторяю для тех, кто в танке. Потому что я неоднократно говорил о том, что мотивируя зачастую какие-то сложные вещи, растекаешься мыслью по древу, и это становится неинтересно остальной части слушателей. Но есть люди, которым надо рачительно разжевывать и закладывать, и еще их челюсть закрывать, и потом еще заталкивать чем-то каким-то предметом, чтобы человек понял о том, о чем говорят. подчеркиваю, лавина, если она прошла и она остановилась на месте палатки, что является не, так сказать, вариантом получения серьезных травм, засыпания снега вещей, самой палатки, разрыва ее полотнища, перелома ребер, так сказать, то есть задыхание людей, которые находятся в этой палатке, то есть наносит серьезную травму. В этом случае количество снега, которое оказывается на этом месте, велико. Оно представляет собой толщину, начиная от, условно говоря, полуметра, потому что из полуметра легко человек выбирается и находит потом палатку, и заканчивая там несколькими метрами, может быть, десятком метров, если ты находишься в глубоком овраге, и туда свалилась лавина. Она образует так называемый лавинный конус, значит, и закрывает этот участок, и действительно из него выбраться нельзя. Люди там погибают и прочие вещи, с трудом выкапываются. Никакого лавинного конуса на этом месте нет. Через две недели после того, как погибла эта группа, и там появилось количество, это все зимой. Это не тогда, когда тает снег, а зимой, когда он накапливается. И люди, которые пришли к этому месту, обнаружили эту палатку. Она находилась на поверхности. Эта палатка, стойки ее стояли. Сами стойки палатки стояли. На коньке и на оттяжках этой крыши висели какие-то предметы, связанные с очками, с фонариками, с кошельками. Там что-то на них висит и все прочее. Если там проходит лавина, и она хотя бы краем задевает эту палатку, она все сносит к ядрене фени. Потому что плотность снега, движущегося, оно близко к плотности воды, она тяжелая, она потом смерзается. Там, значит, на фотографиях отчетливо видна палатка, отчетно видны прорези в этой палатке, своеобразные, через которые толком и пролезть нельзя, так сказать, они носят как раз смотровой характер. Именно по этой причине, я уже не говорю о крутизне склона, которые не соответствуют понятию лавины. Лавина идет, чтобы вы понимали, по меняющейся траектории склона. Лавины, которые идут по сначала крутому склону, а потом по пологому, не имеют никогда разрушительного характера. Они носят характер осовов, так называемых, по которым они замедляются и не выполняют разрушительные функции, которые являются проблемой для человека. Лавиной, когда сначала по маленькой траектории, а потом по увеличивающейся крутизне, начинает лавина увеличиваться. При этом желательно, вернее, нежелательно, чтобы там находился вот тот слой, по которому она скользит, что, собственно, приобретает характер лавины. То есть, когда маленькое усилие потом развивается в дальнейшее, так сказать, и много грузовиков снега, так сказать, движутся вперед. Не все такие лавины разрушительные, но, значит, моих друзей, так сказать, под лавинами погибло, наверное, в сумме по моей жизни десяток человек. Я знаю каждый случай, каждый подробно разбирался в соответствующей дисциплинарной комиссии Федерации альпинизма, и делались выводы. Они абсолютно разные, так сказать. Есть лавина, которая произошла, например, на пике Ленина, на стоянке под названием «Сковородка», когда погибло порядка 50 человек. Есть лавины, которые шли, так сказать, практически по хребту, что было экзотикой, после мощного землетрясения на Тяньшане, на пике Победы. Значит, были лавины, когда действительно грузовик снега так и засыпал людей в Бергшрунде, когда мой друг Володь Золотарев погиб. Было, так сказать, когда по небольшому кулуару, это разновидность оврага, сошла лавина моего друга, то ли чем шута присыпала, так сказать, он оказался на глубине 2 метра от поверхности. Значит, все это носит самый различный характер, и все это классифицируется, понимается. И здесь я уверенно могу сказать, что никакого отношения ни к лавине, ни к другим природным явлениям, так и гибель группы Дятлова не имела. Потому что я дальше перехожу к следующему вопросу об опыте людей. Когда мои оппоненты приводят аргумент, что какой мог быть опыт у 20-21 год людей. Это старшекурсники были, на секундочку. Это люди, которые шли в поход третьей категории. Они перед этим, а это достаточно четко отслеживалось, прошли походы первой и второй категории. Они накопили этот опыт и им разрешили туда пойти. Просто так людей в Советском Союзе походы третьей категории, а тогда это, подчеркиваю, была высшая категория, не выпускали. Они должны были иметь опыт. Значит, что такое 20-21 год в области горного туризма или лыжного туризма в данном случае? Это почти расцвет формы. Я в 21 год, так и будучи студентом института, так и последнего курса и следующий год после этого, мне было 21 год. Я выполнил норматив мастера спорта по горному туризму. Это опыт, это походы высшей категории сложности, это десятки путешествий, которые человек к тому времени, если он энтузиаст этого дела, он живет в горах или в данном случае при Полярном Урале живет в этих условиях, так сказать, и регулярно ходит в походы, накапливает энное количество квалификаций. И судя по походу, по фотографиям, по записям в дневниках, у них успешно проходил поход. Не хлопотно, никаких ЧП там не происходило. Они успешно справлялись с холодом, они успешно справлялись с снегом, они успешно справлялись с ветром, который там был. Они успешно сушили одежду внутри этой палатки. У них была печка, которую они не забывали заполнять дровами, так сказать, и высушиваться. У них было нормальное количество еды. У них в небольшом расстоянии находился лабаз с дополнительной заброской, где находилась еда, скрываемая от диких зверей, так сказать, лабаз, подвешенный кверху, для того, чтобы так вернуться туда. То есть у людей все шло успешно, они были хорошие, профессиональные, так сказать, спортсмены, так сказать, высшей категории на тот момент, когда, конечно, с тех пор поменялось много в снаряжении, поменялось многое в тактике, появился опыт различных путешествий, сейчас люди поднимаются и на Эверест, не очень квалифицированные в то время, как в свое время, вот в то время это было, так сказать, достижение мирового уровня. Сейчас это, наверное, не мирового уровня достижения, просто по классике взойти на Эверест. Конечно, многое поменялось, но для того времени это люди были вполне профессионально подготовлены, и они успешно выполняли работу. Там был, значит, действительно фронтовик, действительно был инструктор, который до этого водил группы. Сам руководитель был толковый, серьезный парень, и поэтому вот так вот на фуфу эту компанию, так сказать, где было десяток мужиков и женщин так и квалифицированных, вот так вот на фуфу каким-то ветром чем-то, значит, недалеко от лесной зоны, где они находились, их убить было нельзя. Убивали их злодеи. И дальше я еще раз повторяю, мы попадаем в область предположений. Это могли быть местные жители. Это могли быть сбежавшие уголовники. Это могли быть спецслужбисты. Я ничего не утверждаю так и точно. Я не знаю. Но книга мне понравилась. Вероятность того, что там описано в этой книге, велика. Там приводятся убедительные аргументы, которые я предлагаю самим прочитать и понять, что там происходило.
Я хотел в этом смысле добавить вот какой интересный момент, о котором ты можешь, кстати, что-то сказать, исходя из своего опыта. Вот я читаю сообщение, кто погубил группу Дятлова, нашего слушателя Николая. Версия ведущих передачи о буржуазных шпионах, страшных бэтменах, бродящих в диких краях Северного Урала, на мой взгляд, не менее фантастическая, чем прочие версии об НЛО с барабашками. И тут же далее. Предлагаю версию немножко менее фантастическую, но зато более, намного более правдоподобную. Существует вполне себе научная гипотеза о существовании реликтовых гоминоидов и так далее, так далее. То есть, иначе говоря, вместо наших пресловутых буржуазных шпионов, это сам по себе снежный человек, который просто туда пришел и порвал их как тузик грелку, или они на него напоролись. Ну что ты на это еще думаешь, Саша?
Я неоднократно был в тех местах, которые по описанию Николаева, по научным, в кавычках, теориям, так сказать, говорят о том, что существуют йети, снежные люди и прочее, 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 и трепятся на эту тему. Значит, в отличие от Николая, который, очевидно, там не был, и считает, что это все. Я в этих местах был. Я был в Гималаях, в тех участках, которые приписывают, что там могут появляться йети. Я общался с большим количеством публики, которые верят в существование йети, и были в этих экспедициях, и беседовал с ними, и выяснял, что там ничего нету. И они сами рассказывали, что они ничего не видели. Я был неоднократно на Памир-Алай, в тех местах, которые приписывают, что там могут быть йети и какие-то снежные люди. Значит, до сих пор ни одного научного факта существования йети не существует. Нет ни одного биологического материала, значит, шерсти, кала, значит, костей, черепов, которые бы научным анализом было бы доказано, что это относится к йети. Значит, есть куски шкуры или все прочее, которые относятся к медведям, есть куски шкуры, которые относятся к обезьянам, и это доказано, известен вид этой обезьяны, вид этого медведя. Значит, это то, что биологические остатки какие-то находили. Но ни одного доказательства существования йети, научно обоснованного, не существует. В то время как люди, которые являются буржуазными, так сказать, как это названо, или не буржуазными, они существуют. Те люди, которые получают специальную подготовку, которые выполняют задания. И в то время север нашей страны был проницаемый. Он был абсолютно проницаемый с точки зрения. Он был проницаемый как Например, с нашей стороны мы совершенно спокойно могли там в Баффинову землю так и зайти и добраться до юго-западного прохода, так сказать, и совершенно спокойно там покуролесить и вернуться обратно. Точно так же, как американцы совершенно спокойно могли до нас добраться до нашего севера, если имели какое-то минимальное желание там выполнить свои шпионские задания и вернуться обратно. До сих пор, смею вас уверить, значит, львиная доля Североморского пути, вот этого побережья и все прочее, она является проницаемой. Если есть желание, я подчеркиваю, если есть желание, то это достаточно безлюдные места, в которых совершенно спокойно можно... Для меня чудным в этой ситуации является, что достаточно витиеватый способ доставки этих свитеров, которые являются вроде бы по описанию книги, свидетельством радиоактивной пыли, какого-то испытания и все прочее, витиеватый способ. Поход высшей категории не то место, в котором надо... Там какие-то физические нагрузки, там действительно какие-то природные сложности, там какой-то маршрут. И как вот не посвящая до конца самого руководителя Дятлова произвести вот эту вот операцию с передачей свитеров, мне это представляется мутным, сложным. Но то, что теоретически такое могло быть, да, могло. В отличие от Йети, в отличие от НЛО, в отличие от несуществующей лавины, шторма, вихря, испытания радиоактивных так, каких-то там, значит, этих самых, и также космос и все прочее, вот это все вранье, это просто наплевать и забыть, вот просто этого не существует. Я готов с пеной у рта доказывать, так сказать, несущественность. Все. Значит, дальше идут вероятностные вещи. Это, еще раз пока рассказываю, могли быть местные жители, это могли быть уголовники, это могли быть шпионы, могли быть наши спецслужбисты. Вот кто угодно мог быть. Йети не могло, лавина не могла.
Ну, то есть это однозначно люди, иначе говоря.
Это 100% люди, люди вооруженные. Дальше начинаются параметры этих людей.
Да-да, то есть зачем, с какой целью, но это не какое-то природное явление, не да, это, катаклизм, да?
Это не были три якута, которых размазали бы по стенке вот эти ребята, здоровые, с кулаками, с мою голову. Они физически были очень хорошо подготовлены. Они были крепкие ребята, марафонцы, там, спортсмены, так, силачи. Причем морально мотивированные, так сказать, и их голыми руками взять вот так вот малым коллективом без оружия невозможно. Это были сильные ребята. Сильные ребята. Это значит, были люди, которые в обратную сторону. И их должно быть очень много. Там 20, 30, 50 человек. Вот какая должна быть банда собраться на Северном Урале, что я себе плохо себе представляю. Опять же, если это было армейское подразделение, да, это могло быть. Но вот так вот случайно 50 человек не собираются в углу, местные жители такими толпами там просто в принципе не ходят. Да? И уголовники такие болезненные. Или это должны быть люди с оружием. С оружием, которое они не применили при всем при этом. Вот дальше начинаются загадки, собственно, в которых и начинают метаться разум, так сказать, дальше. Я же не присутствовал там, я не знаю этого. Я пытаюсь догадаться, так сказать, и отвергаю невероятные версии. Всякие НЛО, Йети, там, половины.
Ну да, тем более у Йети трудно предположить, что он будет прорезать палатку специально для того, чтобы сделать там смотровые окна.
Как-то, да. И то, что эти люди, вот их поведение не характерно ни для местных жителей, ни для уголовников, которые бы, ну, обшарили бы карманы, извлекли бы все деньги, выпили бы спиртные напитки. Правильно, да? Все да, логично. Да. Ну, кругом ты с оружием, так сказать, ограбил туристов, да, поубивал их. Что надо делать? Выпить, закусить, деньги, какие-то вещи прикарманить. Вот логика. Угу. Причем, почему они при этом забирают фотоаппарат со съемкой? Угу. Ну, мутная ситуация. Вот похоже на спецслужбу.
А вот все, все остальные вещи не берут, как раз не трогают. Как...
Они не там, практически, да, там же остаются деньги, кошельки, так сказать, спирт. Так сказать, казалось бы, в палатке ты с фонариком, так сказать, ройся, находи, что тебе полезно, что тебе может пригодиться в дальнейшем там, в путешествии. Это же ты тоже какой-то путешествующий человек. Ну, да. Тебя черт занес на этот перевал, так сказать, или рядом с перевалом, достаточно высоко. Это выше лесной зоны. Местный житель вообще только насквозь проходит это дело. Никто не живет выше лесной зоны. Потому что в лесной зоне есть дрова, есть защита от ветра. Если ты находишься выше лесной зоны, это ты какой-то путешественник. Ты перебираешься с одного места на другой. Значит, подойти к команде, которая светится, в которой много народу. Мужики здоровые, там у них есть фонарики. Они собираются разжигать там печку, значит. Подойти к ним... И просто так поубивать их, набить им сильно морду, прикрываясь пистолетами или каким-то оружием, я так понимаю, в этой ситуации. Потом преследовать их. Угу. Их же потом преследовали, так сказать.
Потом преследовали, их пытали, это было найдено.
Убивали, да. все прочее. Какая лавина, батюшки свят. Ну, вы почитайте эту книгу. Так. Я исхожу из данной этой книги, у меня других данных нет. Если бы я прочитал другую книгу, я бы, может, говорил о лавине или о чем-то, так сказать. Если мне показали фотографию лавинного конуса, что засыпано там пятиметровым сной. Кстати, внизу, вот которые последние погибшие, вот как раз этот Дятлов и девушка, вот там, они были занесены большим слоем снега. Это когда они уже ушли в ту зону, их потом были снегопады, и их накрыло большим количеством снега. То есть, в принципе, зима была снежная. А палатка, на которую якобы пришла лавина, так сказать, она оказалась вообще не закрытой. Ну, бред сивой кобылы в лунную ночь, так сказать. Братцы, ну, давайте мы уважать себя не только умением топтать клаву, так сказать, и писать так, как ведущие много знают. Вот, понимаете, вот я неоднократно об этом говорил. Так, мы знаем гораздо больше, чем говорим. В десятки раз больше. И когда начинается ерничество на эту тему, что так прицепились к слову силлогизм, который я абсолютно правильно употребляю в выполнении споров.
Ну, не все, а некоторые это... Народ, на всякий роток не накинешь платок, ну, кому-то нравится, нет. Кому-то нет.
Я тем не менее читаю это в форуме, я отвечаю вот как я считаю необходимым. Ребята, разберитесь в этом деле, походите сколько я по горам. Так ведь, я готов послушать, напишите хотя бы свою справочку о том, что я вот, так сказать, там перворазрядник по горному туризму был, таких-то походах. Мне представляется, что это лавина, потому что. Напишите. Это дело. Я, по крайней мере, могу понимать это дело. И заодно задам вопрос. Это действительно был на тех маршрутах, которые ты себе приписываешь? Или ты так ля-ля так это засветиться? Так это умение топтать клаву. Значит, ребята, кроме компьютера, кроме клавиатуры, кроме стакана с водкой, с чаем, так и лежанием на диване, существует другой мир, в котором есть альпинизм, туризм, горнолыжный, лыжный разновидность туризма, который, значит, люди ходят, пересекают, попадают в Антарктиду на Южный полюс, на Северный полюс уходят, пролив Лонга пересекают в Чукотке, значит, ходят по весьма сложным маршрутам в Пайхой, приполярный Урал. Это действительно интересное мероприятие. Попробуйте себя в этом. И потом, так и после этого, с обмороженными пальцами, вы сядете и на клаве, может, что-нибудь настучите, и я с удовольствием послушаю. Вы войдете в клуб людей, которые что-то понимают в этом деле. А так я теряюсь, так сказать, с кем я спорю. Вот я то ли с каким-то, значит, алкоголиком, то ли с больным, с бредом, который начинает мне про йети что-то вталкивать. Ты видел йети своими глазами? Нет.
Ну, каждый имеет право на свои версии, свои заблуждения, не будет слишком сильно.
Значит, это называется троллинг. Я с удовольствием. Давайте потроллим друг друга. Давайте мы выложим карты. Давайте вы меня потроллите, я вас потроллю с удовольствием. Только, значит, заранее предсказываю вам поражение в этом троллинге. Много знаю я в этом направлении. Очень много знаю. А что не знаю, так сказать, я спрошу своих товарищей, которые знают еще больше. У меня эти товарищи есть, которые как бы в этом деле разбираются очень хорошо.
Ну, хорошо.